Значит, мы сейчас послушаем с вами доклад «Раскрытие прароссианства Даниила Андреева в русской культуре. Махнач».
Пожалуйста. Тема, к которой Даниил Леонидович обращается в главе «Христианский миф и прароссианство», не новая в постановке вопроса. Так или иначе, подобные темы под различными углами касались многие, не только философы и ученые-гуманитарии, но и литераторы не из последних. Однако, как правило, она представляла собой удивительный по легкости подход к этой теме, представляла собой удивительный по легкости размышлизм, удивительно свободное варьирование проблемы взаимоотношения христианского вероучения и христианской культуры с языческим наследием Древней Руси. Проблема эта тем облегчалась еще для своего поверхностного решения, что история русиязыческой представлялась необычайно краткой. Ну, где-то 9-й, частично 10-й век, так как нам представляется при чтении начальной летописи. Однако во второй половине 20 века, тем более сейчас, почти на пороге следующего, этого уже нельзя себе позволять, потому что мы можем себе представить славян до монгольской Руси отнюдь не юным народом, а прошедшим до превращения в христианское общество примерно тысячелетнюю историю. Оговорюсь, так как это может быть вполне дискуссионным, что я согласен здесь не с автором «Розы мира», а с марксистской исторической наукой в том ее перманентном утверждении, что христианизация Руси не одномоментный и не кратковременный процесс, что она заняла несколько столетий. Правда, мое расхождение с этими историками будет в том, что они стремились постоянно подозревать равноапостольного князя Владимира как начавшего этот процесс, а я твердо убежден и имею достаточно обоснований тому, что он этот процесс закончил. И после него мы и имеем уже христианскую Русь, а до этого мы имеем века столкновения тех славян с христианством, начиная с апостольского века, чему есть теперь археологические подтверждения при Черноморского ареала. Во всяком случае, это не новая проблема, но Даниил Леонидович оказался одним, по крайней мере, из первых авторов, который попытался придать этому стройность. Не вольное построение, а некая стройная система. Чрезвычайно небольшой по объему главе, которая занимает всего 4 страницы в первом большеформатном издании «Розы». Заметим, что принципиально важного сразу бросается в глаза, если мы обратим внимание вот прямо на начальные главы. Я прошу позволить мне небольшую цитату. «На протяжении многих веков христианский миф пронизывал и окутывал духовную жизнь русского общества, сказываясь решительно во всех областях культуры тех эпох. От плетения словес, как понимали тогда искусство письменного слова», я ставлю восклицательный знак в скобках после термина «плетение словес», «до орнаментики посуды или покроя одежды. Но анализ легко обнаружит в запасе образов, насыщавших эти искусства, и в эстетических канонах, тогда выработанных, огромный пласт таких, какие не имеют прямого отношения ни к идеологии, ни к пантеону христианства». И следующий абзац. «Травчатые узоры на тканях и поставцах столь же далеки от христианского мифа в его чистом виде, как жар-птица наших сказок, богатыри наших былин, архитектурные особенности наших теремов или стилизованные петушки, и фантастические звери, украшавшие печи, прялки и коньки изб. Этот пласт образов восходит, конечно, к дохристианскому мироотношению, к зачаточной и так не развившейся славянской мифологии. Но важно то, что это мироотношение также сказывается в 17 веке, как в 12-м, совершенно перестает быть заметным, или, вернее, меняет свое обличье, оно только в 20 веке. Прозорливость в этих двух абзацах просто исключительная, потому что для того, чтобы сделать подобные выводы, надо было иметь обостренное художественное зрение и еще огромный искусствоведческий пласт. А между прочим, Даниил Андреев систематически историей искусств не занимался и никак этого не выразил в розе. И тем не менее точность поразительная, хотя, как я много раз наблюдал, удивительная точность анализа не обязательно приводит в розе к точности частного обобщения. Здесь я подразумеваю обобщение этой статьи. Далее, я думаю, раскрытие широко известно, цитировать я его не буду. Автором «Розы мира» проводится подробное обоснование того утверждения, что два эти пласта, прароссианское наследие Древней Руси и христианская культура, не образовали синтеза, что они практически параллельно сосуществовали на протяжении многих столетий. И весьма интересно и важно то, что отмечается в конце главы, которую я подвергаю анализам, то, что они по непонятной счастливой случайности, видимо, провиденциального свойства, не пришли в состояние борьбы. В каковом случае одна из них была бы в России уничтожена, и тем самым был бы нанесен страшный урон, ну, собственно, всему НРОФу, всем метакультурам, учитывая, какое значение русской метакультуре придается в последующих главах розы. Вот примерно я, собственно, и изложил вообще. Мне довелось заниматься специально этим вопросом и на последней конференции «Урания» попытаться представить специальной лекцией особый художественный мир русского севера. Причем с некоторой осторожностью я, тем не менее, дерзновенно обратил внимание на то, что в этом особом мире есть и протоарийское прошлое, протоарийский миф, есть общая история славян и ее следы, есть, наконец, прямой культурный предок русского севера, русский северо-запад, новгородско-псковской, который, в свою очередь, сохраняет в наиболее целостном, в наиболее нетронутом виде русскую домонгольскую культуру, наиболее близок к домонгольской культуре и транслирует ее, собственно, русскому северу, белозерским, холмогорским, вологодским землям, которые строго так и можно называть Карелией. И вот этот мир дает нам совершенно особенное мироощущение и совершенно особенную эстетику. Не стремясь повторить свой доклад, который, видимо, будет напечатан в ближайшем номере «Урания» и подготовлен, я отмечу главное. Он исключительно ориентирован к природе. Может быть, то, чего я не сказал на «Уранийской конференции», он дает единственное в своем роде, максимальное во всей истории человека – сближение двух сред существования его, природы и культуры, естественной богоданной среды обитания и сотворчески человеком формируемой среды обитания, исключительное взаимопроникновение природы и культуры. Вот тот пример, который я приводил, позволю себе привести и вам сейчас, когда мы даже на ранний, ну так это верно и для поздних, новгородский храм, скажем, 12 века, на очень ранний, смотрим и сравниваем его с северо-восточным Владимиро-Суздальским, мы сразу видим активность второго в пейзаже и естественность первого. Новгородский и Псковской храм вырос в некотором смысле на этом месте как гриб. Он стоит так, что невозможно представить себе его отсутствие на этом месте. Он, с одной стороны, пассивнее среднерусского в отношении ландшафта, но, с другой стороны, он и органичнее в ландшафте. Так вот, этот особенный мир представляет собой, как мне думается, то самое раскрытие христианским мышлением, ту самую адаптацию христианской культуры, предложенного и заявленного с такой ясностью, в такой важности для автора, адаптацию того самого прароссианства, которое представляется таким важным для будущего России, будущего Небесного Кремля и будущего человечества Даниилом Андреевым. Это не отсутствие реализации, а реализация локальная. То, что отмечает Даниил Леонидович в своих примерах в дальнейшем, в этой небольшой главе, встречающееся противоречие внешнего облика и интерьера русского храма, непреодоленное противоречие аскетических идеалов в их сосуществовании с радостным восприятием природы, имеет место, и я не стану спорить с Андреем. Но это вполне преодолено в субкультуре русского севера. Прароссианство христианизированное было реализовано на протяжении ряда столетий, хотя и в локальном ареале. То, что этого не принимает Андреев, для меня даже не столь важно. Мне неизвестно, с какой степени он вглядывался именно в русский север. Он имел полное право написать то, что он написал, ибо отмеченное им противоречие и отмеченное им недораскрытие действительно имело место, а временами чрезвычайно усиливалось в столичной культуре Москвы, а тем более Петербурга. Я даже могу согласиться с сноской, которую делает автор, единственная сноска к этой главе. Он выглядит так. Один из эпизодов борьбы церкви с этим мифом в церковном зодчестве можно видеть в запрещении в 17 веке шатровых храмов ради возвращения к каноническому византийскому типу. Ну, вообще говоря, запрещения шатровых храмов никогда не было. Было не запрещение патриархом Никоном строительства шатровых церквей, а предписание обязательности пятиглавия. Но оно-то сделало и невозможным дальнейшее развитие шатрового типа, но это почти одно и то же. Я могу здесь согласиться с Андреевым, но эта сноска усиливает мою позицию, ибо и в 17, и в 18, и в 19 веке, и даже уже в архитекторских работах деревянного зодчества русского севера начала 20 века шатровый храм, если не количественно, то качественно доминирует, он задает тон всему этому миру. Деревянные шатровые храмы, они ведь все поздние. Самые древние деревянные шатровые храмы, нам известные, датируются 16 столетием, это не так давно. Таким образом, я спорю с Андреевым, но вместе с тем должен отметить, что, к сожалению, он одновременно и прав. Мир русского севера убит советской эпохой. Эта субкультура не существует. Убит тот особый тип хозяйствования, основанный на синтезе промыслов различных видов сельского хозяйства и рассеянных ремесел, который бытовал столетиями и был естественен для этого ареала. Убита община свободных домохозяев, хуторян русского севера, в равной степени не могших существовать ни в колхозной действительности, в которой северное сельское хозяйство вымирает, среднеполосное более или менее адаптируется. Как, кстати, было бы невозможным адаптировать этот особый тип хозяйства и вне общины индивидуальных домохозяев,
в типе деятельности индивидуалистического фермера, вторая крайность тоже убила бы хозяйство русского севера. Убито как явление вообще сельское население на севере, его почти нет, там почти все живут в городах. Но с той культурой, которая этому сопутствовала, которая описана многими, кстати, очень неплохо Василием Беловым в его «Ладе», это моя любимая его книга, со всеми промахами, которые он сделал потому, что они были не по плечу литератору вообще, и со всеми достоинствами, которые присущи ей, потому что он северянин и северный плотник по происхождению. Но есть еще одно наблюдение. Если здесь, касаясь севера, я утверждаю, что христианское осмысление и адаптация прароссианского потенциала существовала, она, кстати, существовала в домонгольской Руси, она существовала и отразилась, простите, в единственном памятнике целого огромного жанра, в слове о полку Игореве. Никакого пережитка язычества как религии там нет, и я согласен с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, иронически замечавшим еще лет 15 тому назад, что он вообще не представляет, как можно быть одновременно язычником и христианином, и что двоеверие придумано за письменным столом в кабинете, конечно. Никакого двоеверия быть не может. А вот адаптация пластов языческой культуры, как адаптировалась в какой-то степени Эдда и песня о Нибелунгах, может. И когда поминает «Дождь Бога» и «Истри Бога», автор слова, он делает абсолютно то же самое, как современный ему, блистательно образованный эллинист Византии, говоря о любви, поминает Афродиту, никто его в язычестве не обвинял. Ясно, что он был православным христианином, а это был художественный образ. И у автора слова это тоже образ. Эта культура жила. Но я хочу коснуться еще одного. Помимо того, что был мир, который пытался реализовать этот синтез, была еще попытка, причем попытка высокой профессиональной культуры выполнить еще не оформленный, не написанный призыв Даниила Леонидовича, кстати, даже более того, не родившегося еще Даниила Леонидовича, потому что это явление и эта попытка началась раньше. Но и она была трагически прервана тем же развитием событий. Это новое, я не включил это в свой доклад по понятным причинам, к северу это отношение не имеет. Определенное движение в направлении создания совершенно особенного облика русского христианства было сделано блистательной культурой модерна начала 20 века. Таким образом, это поколение отца Даниила Леонидовича. И начало модерна – это раньше его рождения, первые тенденции, скажем, талашкинский, а тем более мамонтовский, абрамсовский кружок. И движение это есть. И попытка адаптации существует. Это эпоха, безусловно, огромного по масштабу воцерковления русской культуры. Ну, так как екатерининская, скажем, эпоха была огромной по масштабу эпохой расцерковления русской культуры. Это колоссальное возвратное движение, которое в монастыре началось при учениках Паисия Величковского, то есть как раз при Екатерине в конце 18 века, которая в русской архитектуре, раньше, чем в словесном творчестве, началась в творчестве Константина Андреевича Тона, при значительном участии его заказчика, его гениального в художественной интуиции заказчика императора Николая Павловича, об этом мне доводилось писать. В словесной культуре это становящаяся русская философия, становящаяся в вершинах своих литературы второй половины XIX века постепенно, и такие историосовские труды, как работы Николая Яковлевича Данилевского и Константина Николаевича Леонтьева. Да, предыстория всего этого была. Но только модерн проходит в условиях весьма христианского общества. В условиях общества, которое начинает напоминать нам своей церковностью впервые допетровскую Русь. Но это и общество, обратившееся к природе, к ландшафтности, в строительстве дач, а это целый пласт культуры, это огромное увлечение эпохи, в таких решениях, как попытка художественного осмысления дохристианской культуры В всем известном доходном доме Перцова у храма Христа Спасителя художник Малютин, инженер Жуков, я думаю, все этот домик сразу вспомнили со всеми малютинскими майориками. Это сам исключительно радостный характер искусства модерна, оно же очень утверждающее, очень светлое. Ему противостоит мрачное искусство авангарда часто, сопутствующее ему, синхронное, так сказать, сопутствующее синхронно. Но модерн очень светлый и очень радостный. Таким образом, помимо того, что была субкультура на протяжении ряда столетий, была и попытка возвращения, может быть, даже в формах масштаба возрождения в начале 20 века. Как вы понимаете, модерн тоже был истреблен советской властью. В архитектуре это единственный стиль, для которого мы можем указать год его окончания существования, год гибели. Бессмыслен вопрос, смехотворен, в каком году классицизм сменяет барокко, но конструктивизм сменяет модерн в 1917 году. И таким образом это тоже убитая культура. Но Даниил Андреев не напрасно писал то, что писал. И я это вижу сейчас в исключительной востребованности художественного материала начала века, востребованности в какой-то степени возврата к этому наследию, реализации этого недореализованного потенциала. Модерн сейчас всем нравится, а я как преподаватель ряда учебных заведений знаю, насколько это нравится молодежи, в том числе и творческой молодежи. Таким образом, я практик-эмпирик, занимающийся довольно конкретными проявлениями культуры, могу полагать, что Даниил Леонидович в этой главе, при всех моих несогласиях с его анализом частным, попал в десятку и указал тенденцию, которая может стать значительной и даже определяющей в самую ближайшую эпоху. Благодарю.
Спасибо. Вопрос. Да, конечно. Пожалуйста. Пожалуйста, Василий Васильевич.
Вот вы, занимаясь Севером, обратили внимание на культуру образ Пинский, где христианство спокойно существовало с язычеством.
Ну, обратил, хотя я не специалист по, как раз по русскому северу, но, разумеется, обратил, и угрофинский пласт всегда принимал во внимание, ну, хотя бы просто когда готовил этот доклад предыдущий по русскому северу. Впрочем, здесь есть одна маленькая оговорка. Все-таки вы, безусловно, правы, но дело в том, что христианство в угрофинской среде явление относительно позднее, и христианство для финно-угорских народов транслировали славяне. Они получили это из славянских рук.
Но интересно другое. Как это совместилось? Без борьбы, без убийств?
Так это без борьбы практически и в славянской среде произошло.
И как? Вот и над чем выиграло? Кто оказался более важным и серьезным? Самое интересное, что отношение человека, общества к природе более сильно
Но это совершенно естественно, потому что одна из гипотез о язычестве, из возможных религиеведческих гипотез о язычестве, язычество бывает разное, бывают просто демонизированные культуры и демонизированные культы. Но одна из гипотез в том, что чаще всего на самом деле мы имеем в язычестве почитание стихий, а следовательно почитание природы. Так что для язычества давалось значительно легче это, чем монотеизму. Монотеисту следует совершить над собой определенные усилия, чтобы раскрыть природу.
Спасибо большое. Спасибо. Значит, мы давай.